В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и действительно христианство «Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец какой-то другой веры, мог с нами связаться и задать любой вопрос о христианской вере, причем мы особенно приветствуем трудные вопросы, которые могут показаться такими сложными, нигилейными, которые, возможно, препятствуют вам обрести христианскую веру или как-то подрывают ее, если вы верующие. И эти вопросы можно присылать нам разными путями. Можно через Viber и WhatsApp, +7 977 850 09 96, +7 977 850 09 96. Можно через наш сайт, может быть, даже это проще всего. Там нас можно и слушать с большим удобством, и можно присылать вопросы. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в Facebook и ВКонтакте. И можно нам присылать вопросы мне напрямую по адресу asksergey@liest.ru. Asksergey, там последняя буква Y, как русская U. И мы будем очень рады вашим трудным вопросам. Кстати, вот адресом можно, почтовым можно воспользоваться и в ситуации, когда вы нас слушаете в повторе. Я попробую ответить тогда на ваш вопрос в следующей передаче. Я напомню, что как Радио Теос в целом, так и вот эта передача в частности, она существует благодаря поддержке наших слушателей, благодаря тому, что наши слушатели какие-то небольшие суммы отправляют нам на помощь, чтобы мы продолжали работать. Оказать такую поддержку можно, зайдя на наш сайт teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно эту передачу, то вы можете набрать в любом поисковике «Радио Теос Худиев», «Радио Теос Худиев». И вам в первая же ссылка будет вот ссылка на страничку моей передачи. Вот уже есть у нас вопросы. Как вы думаете, возможно ли человеку постичь такие вещи, как бесконечность в актуальном нематематическом смысле, вечность существования Бога вне времени? Ведь изначально человек прошит тем, что все вокруг в мире имеет начало и конец, как во времени, так и в пространстве. Все потуги ученых разобраться в этом лично для меня выглядят неубедительно. Ну, что значит постичь? Мы можем, у нас в голове помещается эта концепция бесконечности и того, что Бог находится вне времени. Другое дело, что мы не можем себе это вообразить, мы не можем себе перед глазами нарисовать картинку. Но мы можем с этим оперировать, мы можем это понять. Вот, что Бог находится вне времени, это, в принципе, концепция, которая возникла в истории Церкви, она опирается на Библию, и ее уразуметь вполне можно. Другое дело, что вообразить, как-то нарисовать перед глазами картинку бесконечности у нас, конечно, не получится. Вы часто говорите естественным путем или сверхъестественным способом. Мне кажется, что естественным люди называют то, что стало обыденным, к чему привыкли и к чему в силу привычки не придают значения. Если же глянуть глубже, внимательнее, привычные нам вещи не проще и еще чудеснее того, что называют чудесами. Ну, действительно, естественно, то, что происходит закономерно, то, что мы ожидаем, то, что происходило много раз, произойдет еще раз. Вот рождение ребенка естественным путем в результате супружества – это удивительное событие. Мы до сих пор не постигаем, как рождается человек, как человек приобретает сознание, волю, свободу. Рождение любого ребенка в этом отношении – поразительное чудо. Но когда мы говорим о сверхъестественном, мы, конечно, говорим о том, что, скажем так, происходит поверхъестественного порядка вещей, не свидетельствует о Божьем вмешательстве. То есть, вот, например, непорочное зачатие, то, что у Иисуса не было земного отца, это проявление уникального Божьего вмешательства, которое вот, происходит только в этом случае. Кто проповедь читать захочет людям, тот есть не должен сваще, чем они. Относятся ли эти слова к духовенству всех религий? Да нет, на самом деле не относятся. Я бы сказал, что у меня не сложилось впечатление, что священники, которые читают проповеди, они едят как сваще прихожан. Они примерно так, как прихожане и живут. То есть там, где священник служит в каком-то большом столичном приходе, там он живет относительно хорошо. Там, где он где-то в бедной провинции несет свое служение, там ему все очень трудно. Что жизнь священника, на самом деле, достаточно трудная. Он не живет богаче своих прихожан, и часто приходится ему как-то изыскивать напряженные средства. Вообще служение священника, оно очень трудное. Оно включает в себя заботу о людях, оно включает в себя заботу о храме, о поддержании храма в рабочем состоянии. То есть вот карикатурный образ священника, как такого вот толстого человека, который там кучу денег гребет лопатой, не делает при этом ничего. Он, это, в общем-то, советский журнал «Крокодил», это не имеет никакого отношения к реальности. Быть священником – это очень тяжелый, трудный, ответственный труд. Человек, который хочет денег заработать, не особенно при этом уродоваться, он не пойдет в священники. Поэтому это прежде всего не так, фактически. Но второе, понимаете, в чем дело? Евангелие либо истина, либо нет. Христос либо воскрес из мертвых, либо нет. И первое, с чем следует определиться, это то, что истинно ли Евангелие воскресло Христос из мертвых? Действительно ли Христос тот, за кого он себя выдавал? Наша вера, она же не есть вера в священников. Наша вера есть вера в Господа нашего Иисуса Христа. Я принадлежу к церкви не потому, что священники замечательные люди. Те, кого я знаю, замечательные люди. Но я принадлежу к церкви не по этой причине. Я принадлежу к церкви, потому что я верю тому, что Христос говорит о себе, и тому, что Христос говорит, в частности, о Евхаристии, и тому, что Он говорит о церкви. Вот. Поэтому, если наши антиклерикалы удостоверятся, что священники достойные люди, что веруют, придут в церковь, да нет, наверное. Вера – это то, что относится к Иисусу Христу сначала. А потом уже, исходя из того решения, которое мы приняли по отношению к Иисусу Христу, мы принимаем решение по отношению ко всему остальному. Олег спрашивает, как в православии разделяются такие состояния сознания, как депрессия и уныние? Последний ведь большой грех. О депрессии страдали многие глубоко верующие люди, включая Гоголя, который перед смертью не мог даже заставить себя есть, несмотря на уговоры священных лиц. Вы знаете, уныние – это все-таки не обязательно даже, как вам сказать, уныние – это состояние, которое является результатом некоторых грехов, может являться, там, неблагодарности, например, там, претензии к этому миру, когда человек там, считает, что ему не додают, когда он испытывает… Вы знаете, у меня было в свое время уныние, когда я был молодым человеком, я был высокомерным, очень эгоистичным, очень пренебрежительно относился к другим людям, по этой причине страшно одиноким и по этой причине постоянно пребывающим в унынии. Вот. Тогда еще не было такой сильной медикализации, то есть все это мне никто не объяснял, что это на самом деле, о, у тебя депрессия. Но потом, когда я изменил несколько своей жизненной установки, мне, собственно, депрессия отпустила. Другое дело, что, понимаете, это как боль в желудке. Это может быть сигналом того, что не надо просто есть всякую дрянь, надо диету несколько свою менять. Это может быть сигналом какой-то страшной болезни, которая требует срочного вмешательства. Поэтому ставить диагноз человеку, который пришел в уныние, там, у него депрессия, которая просто болезненна на органическом уровне, или он просто вот должен пересмотреть свое отношение к жизни, ну, наверное, все-таки это не стоит делать по сети. Нужен, конечно, опытный священник, и опытные священники, они сотрудничают с психиатрами, чтобы определить, когда человеку нужна помощь именно психиатрического плана. Ну, потому что бывает, да, что у человека депрессия, у него там какие-то нарушения на уровне органики, это нужно лечить таблетками. Но гораздо чаще бывает, что человек пришел в уныние из-за неправильного отношения к жизни. Из-за того, что он не благодарит Бога за то, что у него есть. Из-за того, что он имеет слишком завышенные претензии к жизни. Из-за того, что он надменен. Поэтому нельзя про конкретного человека заранее сказать. Но часто уныние – это грех, результат греха. Некрещенные не наследуют Царство Божие. Но как им креститься, если не везде проповедуется Слово Божие, и многие не знают христианство? Понимаете, Бог каждого человека судит индивидуально, исходя из того, что этот человек знал. Но, понимаете, вот в чем... Некоторые вещи стоит подчеркнуть, когда мы об этом говорим. Потому что есть смешанный вопрос, там, точно ли все некрещенные погибнут. Если ты говоришь «не знаю», «я действительно не знаю», то человек может сказать «ну, отлично». Я тогда могу пренебречь крещением, пренебречь верой, пренебречь церковью. Мы не проскочим. Потому что нам-то с вами Евангелие проповедано. Мы-то с вами прямо недвусмысленно позваны на пир. Мы как-то должны отреагировать на то, что нам известно. Мы живем в среде, где Евангелие проповедано. Как будет Бог судить людей вот вне... В другой среде, где Евангелия проповедано не было, ну, каждого будет судить индивидуально. А мы, нам Евангелие проповедано, мы его слышали, мы его знаем. Что касается, то еще одна вещь, которую следует подчеркнуть, то, что спасение – это не что-то такое, что Бог нам обязан, это не что-то такое, что Бог обязан кому бы то ни было. Христос не был обязан за нас умирать. И Христос не был обязан достигать нас своим спасением. Поэтому я могу знать только, что Бог ни с кем не обойдется несправедливо. Бог ни с кем не поступит жестоко. Я знаю, что вот меня, там, всех членов церкви, Бог без всякой заслуги с нашей стороны, из чистой милости, призвал к вечному спасению. Я знаю, что те, кто погибнут исключительно по своей вине. И что Бог каждого человека судит лично, индивидуально. Бог в курсе обстоятельств каждого человека. Мы вчера говорили с одним другом, что Христос терпит священников ради церкви, его народа, а народ терпит священников ради любви к вове церкви, Христу. Ну, знаете, понятно, что мы все грешники, и мы все призваны терпеть друг друга, но вот по моему опыту общения со священниками я проникся большим уважением к священническому сословию. То есть священники – это люди, которые действительно желают послужить Богу и ближним, действительно прилагают к этому существенные очень усилия. Люди, которые несут очень трудное, тяжелое служение. И поэтому нам нужно их поддерживать, нам нужно... чтобы они понимали, что мы ценим их труды, мы ценим их заботу, потому что это, конечно же, очень тяжело, когда человек самоотверженно служит, когда он несет большие очень труды, и когда это еще не ценит. Когда там на него смотрят, как на какого-нибудь там, бездельника, который ничего полезного не делает. Мы должны оценить служение наших священников и помнить, что священник, он зависит от паствы. Каждый из нас зависит от того, насколько наш труд ценен, понимаете? если вы что-то делаете, делайте трудное, и это никто не ценит, и вы просто как будто вы напрасно трудитесь. На вас смотрят, как на кого-то, кто не является достойным, уважаемым человеком, вам очень тяжело с этим. Поэтому любой священник, ну, впрочем, и любой врач, там, любой кто, учитель, кто работает с людьми, нуждается в ободрении, нуждается в поддержке. Поэтому мы должны стараться каждого священника всегда ободрить и поддержать. Ирина, добрый день. Мы несем полную ответственность за то, что написано в Езекииле. Когда я скажу беззаконнику смерти умрешь, ты не будешь вразумлять его и говорить, чтобы остеречь беззаконника от беззаконного пути его, чтобы он жив был, то беззаконник умрет в беззаконии своем, я взыщу его кровь от рук твоих. Действительно, церковь, каждый христианин несет ответственность за возвещение Слова Божия, в том числе предостережение Слова Божия. Потому что, конечно же, нам хочется возвещать только, как сейчас бы сказали, позитив. Только то, что все очень хорошо, значит, Бог всех любит, всем предлагает вечное спасение. Но мы не должны скрывать и предостерегающую часть, что если человек не принимает этого дара, упирается в грехе, то он смертью умрет, он погибнет. Мы не должны скрывать от людей то, что упорство в грехе, оно ведет к погибели. Хотя мы, конечно, ну, большинство из нас предпочли бы как-то вот это обойти. Но, тем не менее, мы должны говорить о том, что грех – это грех. Сергей, в 30-е годы моего отца крестила православная монашка. Одни священники были расстреляны или замечены, другие сидели в тюрьмах. Приравнивается ли это крещение к крещению священников в здании церкви сегодня? Да. Да. Собственно, крещение может преподавать не только... Вообще даже мирянин. Даже вот верующий православный мирянин мог бы преподать вам крещение, ну, человеку, вашему отцу, вернее. И в ситуации, когда церковь переживала тяжкие гонения, люди могли принимать крещение, в том числе от мирян, в том числе от мирянок. То есть крещение – это вот таинство, которое может совершить и монахиня, и может совершить даже мирянин. Другое дело, что это форс-мажорное обстоятельство, когда нет абсолютно никакой возможности человека нормально крестить в церкви. Если, то есть это ни в коем случае не дозволение нам заниматься самодеятельностью, там, организовывать крещение на дому в ситуации, когда мы живем, слава Богу, в мире, и ничего абсолютно нам не препятствует прийти там, принять крещение в церкви у священника. Но вот в форс-мажорных обстоятельствах, когда есть гонение, просто священника нет поблизости, когда человек... может быть, умирает, и он просит о крещении, и вы не можете призвать священника. То есть в каких-то форс-мажорных обстоятельствах крестить может даже любой мирянин. Олег, делили ли в библейские времена бесноватых и психически больных? Кажется, на предложение, что этого тогда не делали, Бультман строит свою очень сомнительную теорию. Ну, я бы тут две вещи сказал. Во времена Священного Писания не смешивали. То есть там Иисус, например, написано про него, что он изгнал многих бесов и исцелил многих больных. То есть что бесноватые и больные – это не одно и то же. Далеко не всякая болезнь приписывается именно действию беса. Что касается душевного соотношения душевной болезни и бесноватости, это до сих пор тайный, до сих пор неясный вопрос, потому что на человека воздействует целый ряд факторов. Ну вот, например, человек алкоголик, и мы можем посмотреть, почему он алкоголик. У этого могут быть социальные факторы, то есть человек живет в депрессивном районе, где единственное развлечение – напиться, и вот все напиваются. Он, значит, ему дурной пример подают, и вообще там все очень уныло, так что, значит, как глянешь на улицу, так сразу хочется напиться. А у него могут быть физиологические, биологические причины. Вот он такой унаследовал обмен веществ, что он уязвим для формирования химической зависимости. У него там родственники были алкоголики, и у него то он сам для этого уязвим. Поэтому могут быть причины психологические, какие-то он пережил в жизни свои травмирующие события, которые ему до сих пор причиняют внутреннюю боль, он ее заливает алкоголем. Поэтому могут быть причины духовные. Человек в неправильных отношениях находится с Богом, он пребывает в грехе, он делает неправильные выборы, и это тоже. И эти причины, они друг другу не противопоставляются. Они могут сочетаться в разных комбинациях. Поэтому говорить о том, что это, если это душевная болезнь, то бес это ни при чем. И они тут никак не присутствуют. Но это невозможно, потому что в формировании вот этой проблемы у человека могут играть роль там, набор факторов. И то, что человек, который страдает этой болезнью, нуждается в профессиональной помощи просто вот на уровне таблеток, то психиатры прописывают людям таблетки, и эти таблетки, они могут человеку помочь. Они могут существенно облегчить его состояние. То есть, ни в коем случае, конечно же, не следует пренебрегать помощью психиатров. Но также есть и духовные изменения у его проблемы. Я читал, есть люди, которые являются одновременно психиатрами и верующими христианами, и они вот говорят о том, что для человека, страдающего душевной болезнью, духовная жизнь, общение с церковью – это огромная помощь и поддержка. Даже есть статистика, что люди, которые живут церковной жизнью, они в целом психически здоровее. То есть провести четкую грань, вот это душевная болезнь, а вот это, значит, там, воздействие бесов, достаточно трудно. Точно так же, как с другими проблемами, с человеческой душой, с человеческим поведением. Вот, как вам сказать, я помню, я работал в библиотеке, у нас собирались группы анонимных алкоголиков, и люди исцелялись от своего пристрастия через, ну, в общем-то, покаяние. Там вся эта программа 12 шагов, она начинается с того, что мы признали, что наша жизнь вышла из-под контроля, и только сила большая, чем мы сами, может вернуть нам здравомыслие. При этом под силой больше, чем мы сами, понимался в реальности вот именно христианский Бог. Ну, сама программа составлена так, чтобы быть открытой для нехристиан, но в реальности это практически всегда христиане, и они спасаются от этой болезни именно покаянием, исправлением своей жизни, приведением в порядок, признанием своих грехов и ошибок, приведением в порядок своих отношений с другими людьми. То есть отделить, где тут проблема, которая носит такой чисто психиатрический характер, где проблема, которая носит комбинированный психиатрический и духовный характер, достаточно сложно. Вот. Что касается там, тенденции того же Бузмана отрицать реальность бесов, ну, Бузман, вообще говоря, застал Вторую мировую войну, он застал оба тоталитарных режима, и вообще все эти людоедские режимы поменьше в других странах Европы, вообще говоря, мне даже сложно понять, как ему удавалось отрицать реальность бесов, наблюдая собственными своими глазами то, что происходило в Германии, в Советском Союзе, в других местах. А бесы, они не обязательно себя проявляют вот именно так, как в Новом Завете. Потому что бесы, как нам говорит Новый Завет, это некие сознательно обдуманно действующие духи. У них есть помыслы, как нам говорит Писание. Они действуют рационально. И в какой-то ситуации их тактикой может быть скрываться, то есть не давать людям осознать свою реальность. В какой-то ситуации наоборот. Они будут открыто себя демонстрировать для того, чтобы привлечь любителей черной магии, наоборот, людей запугать. Поэтому я не думаю, что успехи психиатрии как-то ставят под вопрос традиционную новозаветную веру в то, что вот, существуют падшие духи. Что делать с документальной теорией происхождения книги «Бытия»? Можно ли ее совместить с богодухновенностью? Ну, документальная теория – это то, что Но если мы с вами одно и то же имеем в виду, это теория, что у книги «Бытия» есть два автора, которых авторы теории определяю как яхвист и логист, потому что они употребляют разные имена Бога. И книга «Бытия», она является такой компиляцией, результатом сведения в один текст ранее существовавших материалов. Некоторые люди эту теорию принимают, некоторые нет. Против нее есть определенные доводы. Но независимо от отношения к самой всей теории, понимаете, богодухновенность – это процесс, который совершается в жизни Божьего народа. То есть вот иногда все люди представляют богодухновенность, что Господь Бог, он взял ноутбук и написал, значит, текст, и этот текст с неба сбросил. И это, конечно же, не так очевидным образом. Богодухновенность не означает, что Библия падает с неба в готовом виде. И она даже не означает, что Бог продиктовал Моисею, Моисей все как секретарь сел и записал. Нет, богодухновенность действует в истории Божьего народа. И мы можем допустить, и в этом не будет для нас страшной проблемы, что Библия формировалась длительное время, там те или иные книги Библии формировались длительное время, а они включали в себя разные источники. Это абсолютно для нас не проблема, потому что весь этот процесс формирования текста, он является богодухновенным. Во всем этом процессе действовал и действует Бог. Потому что Бог есть владыка человеческой истории, особенно истории народа Божьего. То есть мы ни в коем случае не обязаны думать, что Библия падает с неба готовой, в том, что процесс, там, Библия могла сформироваться, те или иные ее книги, там, в ходе длительного процесса, и что там принимало участие намного больше народа, чем указано в заглавии библейских книг, ну, может быть, это абсолютно никак не ставит под вопрос ее богодухновенности. Как вот Бог действует в истории своего народа. Формирование текста библейского – это часть Божьего промысла. Поэтому богодухновенный текст совершенно не обязательно значит Бога, продиктованный там, конкретным людям, указанным в заголовке. Это может быть длительный процесс, в котором принимают участие переписчики, редакторы, там, пророки, разные люди. И весь этот процесс направляется Богом к тем целям, которые он предопределил. Вообще Бог Библии, он контролирует всю историю от сих до сих. Бог Библии не инопланетянин. Потому что, ну, есть там такой, знаете, иногда возникает у людей в голове представление о Боге как об инопланетянине, что вот наши земные дела, они развиваются как независимо от Бога совершенно, но Бог сбрасывает там со своей летающей тарелки Библию. А на самом деле нет, конечно. Все, что история развивается в рамках божественного промысла, и формирование библейского текста – это тоже часть божественного промысла. А Станислав, библейский рассказ о вкушении плодов с древа познания добра и зла – это на самом деле аллегорическое повествование о происхождении стыда. Обратите внимание, представление о стыде возникает только в процессе практической познавательной деятельности, которую Яхве вообще-то запрещал, и которую змей подталкивал. Человек сделал свой выбор, лучше быть со стыдом, чем с Богом. Так желание Бога быть человеком оказалось сильнее, чем желание человека быть с Богом. Ну, как вам сказать, тут вопрос не очень ваш даже ясен, но я могу только уточнить, что Бог не запрещал познавательную деятельность как таковую. Бог сказал, идите наполняйте землю, обладайте ею, владычествуйте. То есть все это владычество, оно, конечно, предполагает познание. Как мы могли бы владычествовать над тем, чего мы не знаем? Бог не запрещает познание. Тут проблема-то была в другом, в том, что люди пытались получить это познание кривым путем через нарушение Божьей заповеди. То есть сатана, он что делает? Он побуждает людей украсть то, что Бог им собирался подарить. И Бог совершенно не против того, чтобы люди познавали мир. Он для этого создан. Познание мира, как его Бог создал, это часть нашего предназначения в этом мире. Это часть даров Бога человеку. Другое дело, что Адам и Ева, они выбрали путь. Попытались все это совершенно кривым путем получить, но вот в итоге не получили. Разделяет ли православие грехи и помыслы? Исповедуются ли православные в помыслах, которые могут тянуть на греховные? Да, помыслы могут быть греховными. Там, когда человек, например, им привержен, когда он их там лелеет, это его личный грех. Ну вот, например, человек на кого-то зол, он хочет ему там отомстить, он там предполагает, что он какую-то обиду потерпел от этого человека. И он ходит там, вынашивает планы мести, вот думает, а я ему сейчас как кнопку на стул положу, или клея там налью на стул, что-нибудь гадость сделаю. Вот такого рода помыслы являются греховными, когда человек их лелеет, когда он их поддерживает в себе. Бывают прилоги, так называемые, когда человеку приходят какие-то дурные мысли, но он их отвергает. Он их не хочет, он с ними не солидаризируется. Человек понимает, что вот эта злобная мысль, там, положить кому-то кнопку на стул, она вот на самом деле имеет своим источником беса, и ее надо просто отвергнуть. То есть бывают греховные помыслы, в которых человек виновен, потому что он подогревает себя, лелеет. Бывают прилоги. Прилог – это сам по себе еще не грех, но это ситуация, в которой человек должен сделать выбор. Он хочет эти мысли принимать, он хочет их дальше лелеять, хочет их дальше обдумывать, или он с ними не хочет иметь дело, он их просто выгоняет. Они могут ломиться, они могут стучаться, но до тех пор, пока человек их не принимает, до тех пор, пока человек не хочет следовать этим помыслам, он их не разогревает в себе, до тех пор он не виновен. А вот когда человек начинает этот помысел как лелеять и думать, а вот я что-нибудь такое сделаю, а вот какие мне предпринять, как бы мне это спланировать, вот эту гадость, которую я хочу сделать, в этом случае он будет уже виновен. Откуда мне знать, достоин ли священник, которому я хочу исповедоваться? Это не ваша проблема. Понимаете, вот с врачами, там может быть, что если врач недобросовестный, он вам прописал неправильное лечение, вам стало хуже. Такое может быть. А со священником нет. Если вы принесли свой грех на исповедь, этот грех вам отпущен, совершенно независимо от того, насколько велики личные достоинства священника. Священник в данном случае выступает как свидетель вашего покаяния, как посланник от лица Божия, как почтальон, который возвещает вам прощение, потому что вы покаялись, чтобы вы покаялись в грехе. А вот этот грех вам не был отпущен из-за того, что там священник нехороший человек. Этого не может быть. Бог никогда не лишит вас своей благодати, если вы ее ищете из-за чужих грехов, там, в частности, из-за грехов священника. Поэтому тут то, что какие-то личные достоинства или недостоинства священника абсолютно не ваша проблема, в том плане, что таинства, которые не совершаются, они будут действительны в любом случае. Ну и еще раз подчеркну, что если вы священника не знаете, у вас абсолютно нет причин в чем-то подозревать. Большинство священников очень достойные люди. Поэтому вам тут совершенно не нужно кого-либо в чем-либо заранее подозревать. Обязательно ли исповедоваться священником? Может ли грех быть отпущен, если человек исповедует его наедине с Богом? Понимаете, исповедь у священника это не какое-то такое, знаете, бремя, что вот Бог решил нас дополнительно что-то повесить, а без этого не прощает. Это помощь, это поддержка. Если вот у вас появится опыт исповеди, вы увидите, насколько это большая поддержка. Что это помогает вам освободиться от греха. Что когда вы исповедуете этот грех перед Богом в присутствии священника, это помогает вам принять решение. Это помогает вам от него освободиться. Потому что, когда я сам с собой думаю, ну да, плохо, хорошо бы это больше не делать, моя решимость избавиться от греха, она будет гораздо меньше. Поэтому тут важно, что исповедь у священника – это не какое-то бремя, не что-то такое, что на вас повесили. Это именно помощь, которую вам предлагает Бог в избавлении, в освобождении от вашего греха. Так, можно ли попасть в ад за худой помысл, если ты не успел его исповедать? Вы знаете, тут надо понимать масштабы, вот, насколько этот помысл свидетельствует о том, что человек отпал от Христа. Допустим, человек имеет помысел на совершение человека убийства. И он приготовил оружие, он там тщательно сделал все свои планы, тщательно рассчитал, где он подкараулит свою жертву, там уже натренировался, как будет наносить удар ножом. Это, с одной стороны, помысел. Человек еще ничего реально уголовно наказуемого не сделал. К нему земной суд не будет иметь претензий. Но если он при этом имеет решимость совершить убийство, то, да, это вот такая решимость, она несовместима с правой верой, несовместима со спасением. Другое дело, если человеку мимолетная пришла дурная мысль, что он, значит, кому-то позавидовал, на кого-то разозлился, перед кем-то превознесся, сказал, что вот там, не знаю, в церкви слушал проповедь и пришел ему помысел, что вот этот батюшка там косноязычен, я был бы лучше на его месте. Это нехороший помысел, это гордыня, но он не лишается спасения еще из-за этого, потому что он этот помысел не показывает того, что человек вот от Бога отпал. Поэтому, ну, смотря какие. Другое дело, что, понимаете, в чем дело? Спасение принадлежит нам, поскольку мы пребываем в Иисусе Христе. Оно нам принадлежит, поскольку мы пребываем в спасительной вере во Христа. И мы надеемся, мы уповаем на Христа, что Он нас не бросит. Что вера наш предполагает, что Христу я дорог, что Он меня искупил, что Он меня не бросит вот так вот немедленно, что Он меня желает спасти, и что Он, найдя во мне какой-то дурной помысел, для Него это не будет причиной, чтобы меня вот там немедленно выкинуть. Потому что, понимаете, есть две ошибки. Бывает человек такой беспечный в отношении своего спасения, который грешит и не парится. Вот бывают, я наблюдал людей, которые пребывают в очевидном тяжком грехе, ну, например, там, человек жене изменяет и говорит, ну, а в чем проблема? Я вот, верю в Бога, Он меня спасет, все будет хорошо. И, конечно же, такой человек занимается самообманом, он будники царства не наследует. Если он не покается, то, увы. Он не обладает спасением, мы не должны его обнадеживать. А бывает ситуация, когда человек, наоборот, болезненно мнительный. Я знал человека, который боялся съесть лишнюю пельменину, чтобы не впасть в грех чревоугодия, и через это, чтобы его Бог не отвергнул. Конечно, мы должны такому человеку сказать, не парься вообще. Давай ты вот съешь еще пачку пельменей, чтобы избавиться от этого мнительного помысла. И, значит, выкинем эту глупость из головы, потому что, ну, Бог тебя принял. Бог тебя принял, и тебе не нужно по этому поводу сильно переживать. Если ты считаешь, что Богу будет угоднее, если ты пельмени не съешь, ну, не ешь такое. Но не считай, что от этого прям зависит твое вечное спасение. Поэтому не нужно быть мнительным, не нужно считать, что Бог только ищет поводы нас там выгнать. Поэтому, ну, в то же время, конечно, нужно понимать, что я христианин, я желаю быть угодным Богу, в том числе на уровне помысла. Я вот какие-то злые, противные Богу помыслы лелеять не хочу и не буду. Ага. Правда ли, что ранняя церковь разделяла концепцию переселения душ? Или неправда? Понимаете, концепция переселения душ, она предполагает абсолютно другую картину мира, абсолютно другое представление о Боге, абсолютно другое представление о человеке. И в библейскую картину мира оно не укладывается вот абсолютно никак. Потому что в Библии человек выражает веру в то, что он лично дорог Богу, что Бог его лично не бросит. Почему я уповаю на Бога? Я верю в то, что Бог лично меня любит, лично меня не бросит. Что мое личное бытие, мое «я» имеет перед Богом значение. И Библия говорит о том, что вот эта личность, она важна. Доктрина переселения душ, она предполагает, что личности как таковой-то нету, она теряется. Ну вот если я был сначала хомяком, но я был очень такой духовный хомяк, я много медитировал у себя в баночке, и я там стал в следующем перерождении котом. Я был очень духовный кот, тоже так сидел, медитировал, стал собакой, потом с собаки дорос до человека. Но человек я был не очень хороший, да, там, не было у меня духовных интересов в жизни. Я перевоплотился, там, не знаю, гиен. Гиена, значит, я пожил гиеной, но гиеной я был хороший, стал опять человеком, потом еще одним человеком. Где же тут подлинный я? Где же тут моя личность? В чем связь между мной и моими предполагаемыми прошлыми и будущими воплощениями? У меня нет с ними общей памяти, у меня нет с ними общего характера, у меня нет с ними общей среды, да ничего с ними общего нет. Сказать, что вот я умер, а потом родился некий младенец, в который я перевоплотился, ну, это все равно, что сказать, я умер, а потом родился какой-то несвязанный со мной младенец. И вот Библия говорит о том, что благодаря тому, что Бог нас любит, мы ему лично дороги, мы после смерти никуда не перевоплощаемся, мы продолжаем существовать как личности. И этому есть много свидетельств в Библии. Ну, например, когда Господь преображается на горе Фавор, ему являются Моисей и Илья, с ним беседующие. Там. То есть Моисей и Илья, они никуда у нас не реинкарнировались, они где-то пребывают, откуда они приходят беседовать с Господом. Когда Христос умирает на кресте, он говорит разбойнику, ныне же будешь со мной в раю. То есть он не говорит, что, ну хорошо, я вот прослежу, чтобы ты перевоплотился в священную корову. Он говорит, нет, ты ныне же будешь со мной в раю. Христос говорит о воскресении мертвых, то есть воскресение мертвых, оно предполагает, что каждая душа, она сопоставлена какому-то определенному телу. То, что человек – это духовно-телесное единство, которое, конечно, бы разрушилось, если бы душа ходила из тела в тело. То есть библейская картина мира, она, в принципе, несовместима с представлением о переселении душ. Тут само представление о переселении душа, его привезла в западный мир Елена Петровна Блаватская. И Елена Петровна его вывернула наизнанку, потому что в восточных религиях, в буддизме, в индуизме переселение душ – это что-то очень плохое. Это ты всю жизнь мучаешься, но смерть тебе не принесет освобождения, потому что ты опять родишься и будешь мучиться. И вся духовная практика состоит в том, чтобы как-то вылезти из этого колеса перерождения. А Елена Петровна, она наоборот, у нее все это наложилось на западный оптимизм, что там, пускай ты был дворником, родишься вновь прорабом. После из прораба и до министра дорастешь. Что ты будешь как-то духовно развиваться и возрастать там от жизни к жизни. Все на самом деле хорошо. Но изначально, конечно, аутентичная буддийская картина переселения душ другая, она очень печальная, мрачная. И это вообще очень грустное, мрачное, печальное учение, на фоне которого Библия учится просто лучезарным оптимизмом. Вернее, оптимизм – это слишком слабое слово. Библия говорит, что у нас есть жизнь вечная и блаженная. Именно мы, вот именно вы с вашим уникальным характером, уникальной личностью, уникальными воспоминаниями, будете жить вечно, потому что Бог вас любит, хочет вам дать вечную жизнь. Для этого нужно только обратиться к Нему с покаянием и верой. В чем смысл заповеди Божьей, если человек все равно не может их не нарушить? В том, что есть две вещи. Во-первых, закон показывает нам ориентир. Он показывает нам, что Бог хочет. Бог хочет, чтобы мы любили Бога и друг друга. Он хочет, чтобы мы соблюдали заповеди. Мы не дотягиваем до этого ориентира очень сильно, но мы хотя бы знаем, куда ориентироваться. Понимаете, это как вот с другими видами зла, от которых вы не можете полностью освободиться, но если у вас хотя бы есть ориентир, на который вы смотрите, вам он, скажем так, тормозит ваше сползание ко злу. Второе – это то, что законом познается грех. Закон показывает нам всем, что мы нуждаемся в спасении. Когда мы стараемся соблюдать законы, проваливаемся, мы понимаем, зачем Христос пришел, мы понимаем, что мы в нем нуждаемся, мы понимаем, что мы нуждаемся в спасении. Станислав, каким образом человек мог от Бога получить даром, возможно, познавательной деятельности при Божьем запрете на нее? В воде земле у вас тут один, это научно-технический вид познания, познание стыда, социологический вид познания. Сразу видно, ваш Бог большой ученый. Ну, нет в Библии запрета на познавательную деятельность. Более того, там есть благословение на познавательную деятельность, поскольку земля отдана человеку в владение, как он будет владеть землей, не познавая землю. Вот, это было бы довольно бессмысленно. Поэтому само по себе научное познание, оно хорошо, оно угодно Богу. Ученый, который занимается научным познанием, он не грешит этим. Он этим делает то, к чему Бог призвал человека. На самом деле, хорошо и правильно. Церковь благословляет научное познание. Патриарх неоднократно об этом говорил. То есть наше стремление к познанию, в том числе научному, оно в нас вложено Богом, не является греховным. Другое дело, что, приобретая могущество, приобретая знания, человек может впадать в надменность и гордыню. Но надменность и гордыня – это грех именно вот в надменности, не в самом себе познании. Точно так же, как человек, который обладает отменным здоровьем и там, внешней красотой, он может через это с легкостью впасть там, в грех блуда. Но проблема-то не в том, что он здоровый и красивый. То, что он здоровый и красивый, это им Божье благословение. Проблема в том, что он неправильно поступает с этим благословением. Точно так же научное знание – это Божье благословение. Если человек использует там, это знание для того, чтобы надменно отрицать Бога или там, создавать какое-нибудь страшное оружие или еще каким-нибудь образом грешить, то он берет хорошую вещь, такую хорошую вещь, как научное познание, и ее выворачивает на то, чтобы согрешить перед Богом. Но грех его не в познании как таковом. Познание грехом не является. Это то, что Бог благословляет. Это Божье благословение. Точно так же, как красота, здоровье, там, интеллектуальные способности. Человек может использовать свои способности во зло, но сами по себе они злом не являются. Но время наше уже подходит к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.